الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. С дозволения Всевышнего Аллаха продолжаем с вами серию уроков, посвященных комментариям к великой книге, которую составил также великий ученый этой общины, которая называется 40 хадисов ан-Науи. И остановились с вами на 24-м хадисе, в котором говорится «Ан Аби Дзаррин, ради Аллаху анху, анин Набия, саллаллаху алейхи вассаляма, фима рава аниллахи азза ваджалла, аннаху кал». Абу Дзарр аль-Гифари, ради Аллаху анху, сообщил, что как передал со слов Аллаха его пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, великий и всемогущий Господь, или Аллах, сказал: «Я ибади». إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. О рабы мои, поистине я запретил несправедливость себе и сделал ее запретной меж вами, так не притесняйте же друг друга. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. О рабы мои, все вы заблудшие, кроме тех, кому указал я правильный путь. Так просите же меня направить вас на правильный путь, я направлю вас. Я ибади куллюкум джаиун илля ман атъамтуху фастъимуни утъимкум. О рабы мои, все вы голодны, кроме тех, кого накормлю я. Так просите же меня накормить вас, я накормлю вас. Я ибади куллюкум арин илля ман касаутуху фастаксуни аксукум. О рабы мои, все вы ноги, кроме тех, кого одену я. Так просите же меня одеть вас, и я одену вас. Я ибади, иннакум тухтиуна биллейли ваннахар, ва ана агфиру дзунуба джамиан, фастагфируни агфиру лякум. О рабы мои, поистине грешите вы ночью и днем, а я прощаю все грехи, так просите же меня о прощении, и я прощу вас. Я ибади, иннакум лен таблюгу дурри фатадурруни, ва лен таблюгу нафи фатанфиуни. О рабы мои, поистине никогда не сможете вы ни причинить мне вред, ни принести мне пользу. Я ибади, лау анна аввалакум ва ахиракум, ва инсакум, ва джиннакум, кану аля атка кальби раджулин вахидин минкум, ма зада залика фи мульки шейан. О рабы мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же благочестивыми, как сердце самого благочестивого из вас, это ничего не добавило бы к тому, чем я владею. Я ибади, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. О рабы мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же нечестивыми, как сердце самого нечестивого из вас, это никак не уменьшило бы того, чем я владею. Я ибади. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Дальше Всевышний Аллах говорит: «О рабы мои! Если бы первые и последние из вас, люди и джинны, встали на одном месте и обратились ко мне со своими просьбами, а я дал бы каждому то, о чем он просил, это не уменьшило бы имеющиеся у меня настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает количество воды в нем. Я ибади. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. О рабы мои, поистине это ваши деяния, которые я исчисляю для вас, а потом сполна воздам вам за них. И тогда пусть тот, кто обретет благо, воздаст хвалу Аллаху. А кто обретет нечто иное, пусть не пеняет ни на кого, кроме самого Раваху Муслим. Этот хадис передал имам Муслим, рахимахуллаху та'аля. Что касается данного хадиса, то этот хадис является из числа тех хадисов, которые ученые называют хадис Аль-Кудси. Что же такое хадис Аль-Кудси? У нас есть простой хадис и есть хадис Аль-Кудси. Простой хадис, мы знаем, что смысл этого хадиса от Всевышнего Аллаха, а слова пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Что же касается самого хадиса Аль-Кудси, то не заходя в те разногласия, которые исходят от обладателя знания, мы скажем о том, что хадис Кудси – это тот хадис, который смысл и слова приводятся от Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. И здесь возникает вопрос, в чем же разница между хадис Аль-Кудси и Кораном. Также, не входя в разногласия среди обладателей знания, упомяну только одну наиважнейшую или разницу, которая существует между хадисом Кудси и между Кораном, книги Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, то ученые говорят, что через чтение хадисов Кудси не осуществляется поклонение. То есть, ля ютаббад битилаватихи, как ученые говорят. То есть, не осуществляется поклонение. То есть посредством простого чтения этих хадисов человек не поклоняется Всевышнему Аллаху и не получает в награду за каждую прочитанную букву 10 добрых деяний. Что же касается Корана, то его чтение является поклонением Аллаху. Поэтому, как ученые говорят, «Аль-Коран мутааббадун битилаватихи». И за каждую прочитанную букву человек получает награду, как за 10 благодеяний. Вот в чем есть разница между этими двумя вещами, как хадис Аль-Кудси и также Кораном, который является словом Всевышнего Аллаха, хоть и хадис Аль-Кудси, также и Коран являются оба словами Всевышнего Аллаха. Итак, этот великий хадис, который привел Абу Дзар Аль-Гифари от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, который, в свою очередь, привел от Всевышнего Аллаха, азза ваджаль. И здесь возникает вопрос, почему этот хадис является из числа хадисов, о которых ученые говорят «джавами'уль-калим». То есть тех хадисов, которые являются краткими, лаконичными, но заключают в себе огромный смысл. И ученые поясняют это следующим образом. Они говорят, что в этом хадисе приводится разъяснение безграничного и необъятного богатства Аллаха, а также разъяснение того, как сильно раб Всевышнего Аллаха, человек, и нуждается во своем Господе. Поэтому этот хадис является из числа тех хадисов, которые ученые называют «джавами'уль-калим». Первый вопрос, который извлекается из данного хадиса, что этот хадис является самым почетным хадисом у ученых Шама, как об этом сказал имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля. Почему? Потому что все передатчики этого хадиса являются учеными, которые жили в Шаме. Вторая польза, которая извлекается из данного хадиса, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, передал, что Всевышний Аллах сказал «Я ибади», «О рабы мои». И вот это слово «О рабы мои», эти слова охватывают всех рабов Аллаха, которые совершают как общие, так и конкретные виды поклонения и служения. Как об этом сказал великий ученый Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, рахимахуллаху та'аля, в своем шахе на Арбаина ан-Нававия. И здесь возникает вопрос, что же такое общее поклонение и что же такое конкретное поклонение. Что касается смысла общего поклонения, то ученые говорят, если вы увидите термин как общее поклонение, под этим подразумевается служение, связанное с бытием. Имеется в виду, что никто не выходит за рамки того, что установил Всевышний Аллах. Как, например, Всевышний Аллах говорит в сурате Марьям, «Ин куллюм ман фис самавати валь арды, илля ати ар-рахмани абда». Всевышний Аллах, субхана ва тааля, говорит, каждый, кто на небесах и на земле, явится к милостивому только в качестве раба. И вот этот аят поясняет нам о том, что у нас есть такое понятие, как общее служение, общее поклонение, что все мы являемся рабами Всевышнего Аллаха, что никто из нас не выходит за рамки того, что установил Всевышний Аллах. Что же касается конкретного вида служения, конкретного вида поклонения, то это шариатское поклонение. Как, например, Всевышний Аллах сказал в сурате Зумар, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. И здесь под словом «ибади», «скажи моим рабам», имеется в виду те рабы, которые поклонялись Всевышнему Аллаху так, как Он это узаконил. И как в некоторых толкованиях данного аята приводится, что здесь имеется в виду под этим, под рабами «ат-та-ибун», то есть «кающиеся Всевышнему Аллаху». Ибо оба этих термина употреблял в своих книгах шейху ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, как это приводится в Маджму аль-Фатава. Иногда он употреблял такое выражение, как «аль-ибадату аль-амма валь-хасса», то есть общие и конкретные виды поклонения или служения. Или иногда употреблял «аль-ибада аль-шар'ия» и «ибада аль-кауния», то есть употреблял как служение или поклонение, связанное с шариатом или шариатское поклонение, и служение, поклонение, связанное с бытием. Поэтому, если вы увидите в книгах шейха ислама ибн Таймия, рахималлаху та'аля, эти выражения, то знайте, что эти выражения ничем не отличаются друг от друга, смысл их один и тот же. Третья польза, которая извлекается из данного хадиса, обратите внимание. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Инни харрамту зульма». Поистине я запретил несправедливость. Несправедливость, которую упомянул Всевышний Аллах в этом хадисе, то есть та несправедливость, которую Аллах сделал запретной для самого себя. И прошу обратить внимание и будь очень внимательным в том вопросе, который сейчас будет звучать. А этот вопрос является следующим, о том, что в вопросе зульма, несправедливости, заблудились, или в понимании этого вопроса заблудились два течения. Первое течение – это джабрия. Джабриты, из числа которых ашариты. И как много ашаритов на сегодняшнее время. Они заблудились в таком, в понимании термина «зульм». И поэтому, когда ты читаешь, книги, которые написали ашариты, или те, которые как-то на которых подействовал акида ашария, то ты увидишь, как они зульм трактуют на основе того, той идеологии, которую они восприняли от ашаритов. Итак, джабриты, из числа которых ашаритов, они заблудились в понимании вопроса зульма. Почему? Потому что они утверждают только одну волю Всевышнего Аллаха, а это ирада аль-кауния, то есть желание, которое связано с бытием. И они говорят о том, что зульм, что такое зульм? Зульм, то есть несправедливость, они говорят, это когда кто-то распоряжается в чужом владении. И поэтому они говорят, все, что существует в этом мироздании, это является владением Всевышнего Аллаха. Поэтому невозможно представить, что Аллах способен причинить несправедливость. Несправедливость, распоряжаясь в чужом владении. И вот Ахли Сунна валь Джамаа опровергла их взгляды в этом вопросе и сказали, что если бы Аллах был не способен причинить несправедливость, то запрещение себе несправедливости не было бы восхвалением, которое упомянуто в этом хадисе, когда пророк, когда Всевышний сказал «Я ибади инни харрамту зульма аля нафси» «Поистине я запретил несправедливость себе», поскольку это выражение, оно упоминается в виде восхваления. То, что Аллах Субхану Аталя восхваляет о том, что Он сделал себе несправедливость. Поэтому джабриты, из числа которых ашариты говорят, раз зульм – это распоряжение в чужом имуществе, а все, что мы видим, все, что содержится в этом мироздании, это является имуществом и владением Всевышнего Аллаха, поэтому невозможно представить, что Аллах способен причинить несправедливость. Вторая группа, которая заблудилась в понимании данного вопроса, это кадариты. Из числа которых кто? Муатазилиты. Муатазилиты, они тоже утверждают всего лишь одну волю, одно желание, которое приписывают Всевышнему Аллаху. А это ирада шариа, то есть желание, связанное с шариатом. И вот они говорят, хорошо, а что же такое зульм в их определении? В их определении зульм, несправедливость, то есть у муатазилитов, кадаритов, они говорят о том, что зульм это то, что Аллах сотворил деяния рабов. Потому что они говорят, как Аллах может создать деяния рабов, а затем наказывать своих рабов за то, что создал им их деяния. И Ахли Сунна валь Джамаа опровергают их различными многочисленными доводами, из числа которых, что Аллах, субханаху ва та'аля, является творцом всего сущего. И из всего сущего являются также творения рабов. Как сказал Всевышний Аллах в сурате Зумар, «Аллаху халику кулли шей, ва хуа аля кулли шей вакиль». Аллах творец всего сущего, и он всему промыслитель. Затем Ахли Сунна валь Джамаа сказала то, что мы приписываем Аллаху субханаху ва та'аля две ирады, то есть две желания, две воли, дабы не быть из числа ашаритов и также не быть вместе с кем, с муатазилитами. Первая – это ирада шариа, это воля, связанная с шариатом, и вторая – это ирада кауния, это та воля, то желание, которое связано с бытием. Что же касается ирада, желания, которое связано с шариатом, под этим имеется в виду это такое желание Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, которое желаемо само по себе. А что касается ирада кауния, ирада, то есть желание, связанное с бытием, это такое желание, такая воля Всевышнего Аллаха, которая желаемого из-за чего-то иного, из-за каких-то многочисленных мудростей, которые содержатся в том или иной вещи. И поэтому этим самым они опровергли кого? Муатазилитов и опровергли ашаритов, кадаритов и кого? Джабритов. Что касается вообще разъяснять этот вопрос детально и так далее, мы более детально этот вопрос разъясняли в книге «Усулю Сунна», а также в книге «Фадлю Ильм Ас-Саляф Аля Ильм Ас-Халяф», то есть «Превосходство знания предшественников над знанием поздних поколений». Кто хочет возвратиться в более подробный шарх, увидите там. И после того, как Ахли Сунна валь Джамаа сказала, то, что у Аллаха субханаху ва та'аля есть два желания, две воли. Первое – это шариа, второе – это кауния. Они сказали, что же касается зульма, то есть несправедливости, которая употребляется в шариатах, вообще в книге Аллаха и на языке пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, то под зульмом имеется в виду это брать благие деяния от одного человека и отдавать их другому человеку. Или также брать скверные деяния от одного человека и эти скверные деяния отдавать другому человеку. Вот это является зульм в терминологии у кого? У Ахли Сунна валь Джамаа. Будьте внимательны, это очень важно. Потому что почему? Потому что на сегодняшнее время распространяется эта идеология. Кто читает книжки, которые попали под воздействием кого? Под воздействием ашаритов, матрудитов и так далее. Они делают тариф аль-зульм, несправедливость вот тем, что мы упомянули ранее. И поэтому Ахли Сунна валь Джамаа говорит, что зульм, несправедливость, это когда ты берешь благие деяния от одного человека и отдаешь его другому, или берешь скверное деяние одного человека и отдаешь его другому. Вот это является зульм у кого? У Ахли Сунна валь Джамаа. И Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, сурат ат-Таха, 112 аяте сказал: «Ва ма мина ссалихати, ва хуа му'мин, фаля яхафу зульман, валя хадма». Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, сказал: «А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни справедливости, ни ущемления». А под словом «ущемление» что имеется в виду? То, что Аллах, субханаху ва та'аля, не уменьшит его награду. И здесь необходимо возвратиться опять к термину «зулм». Что же такое «зулм», несправедливость вообще в языковом его значении? Если мы посмотрим в языковом его значении слово «зулм», то это, как ученые говорят, «вадъу шей фи гайри маудиихи». То есть это расставлять вещи не по своим местам. Поэтому, когда муатазилиты взяли вот эту терминологию, что зулм в арабском языке, вообще в языковом его значении, это расставлять вещи не по своим местам, они сказали, когда Всевышний Аллах создал деяния рабов, а затем начал наказывать их за эти деяния, то этим самым Всевышний Аллах поставил наказание не в свое место. А что касается джабритов, то есть ашаритов, они сказали, раз Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, не распоряжается в имуществе других, то это значит, что расставлять вещи по своим местам. Однако, если Всевышний Аллах будет распоряжаться в имуществе кого-то другого, то это расставлять вещи не по своим местам. Поэтому что? Это является зульмом. А Ахли Сунна валь Джамаа говорят, если, например, взять скверные деяния какого-то человека и отдать эти скверные деяния в судный день другому человеку, записать его книгу, а затем наказывать этого человека за эти деяния, Вот это и является несправедливость. Почему? Потому что этим самым наказание было расставлено в том, где оно не должно быть. А это не на своем месте, поэтому это является чем? Несправедливостью. Что касается более детального этого вопроса, то возвратитесь к тем книгам, которые мы упомянули ранее. Четвертый вопрос, который извлекается из данного хадиса. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что Всевышний Аллах сказал: «Я ибади, о рабы мои, инни харамту зульма аля нафси». Поистине я запретил несправедливость себе. И вот обратите на это выражение в хадисе «аля нафси» – «в себе». Кто-то может понять из этого хадиса, то, что у Аллаха, субханаху ва та'аля, есть такой атрибут, такое качество, как «нафс», то есть душа. Однако ученые, ахли сунна валь джамаа, единодушны в том, что у Аллаха нет качества «нафс», подобно качеству «рука» или «лицо». У Аллаха есть рука? Есть. У Аллаха есть лицо? Есть. У Аллаха есть «нафс»? Ученые говорят, что касается как атрибута, отдельного атрибута «нафс», то по единогласному мнению саляфов, у Аллаха нету такого атрибута, как «нафс». Поэтому, если ты увидишь в книге Аллаха или в сунне пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, слово «нафс» в отношении Аллаха, то оно означает «аззат» – сущность. Как, например, ты говоришь «джаа Мухаммадун зятуху» – «пришел Мухаммад зятуху». То есть с чем? Со своей сущностью. Это подобно тому, как ты говоришь «джаа Мухаммадун нафсуху». То есть пришел Мухаммад, сам пришел. Сам Мухаммад пришел. Поэтому, когда ты употребляешь вот в арабском слове слово «нафсуху» или слово «зятуху», то это указывает на что ты подтверждаешь это предложение, что на самом деле пришел Мухаммад сам, а не кого-то послал. Или что? Не пришло что-то от Мухаммада. Нет, что сам Мухаммад явился в то или иное место. И, например, на это указывают слова из сурат Аль-Ан'ам, 12 аяте, где Всевышний Аллах говорит: «Катаба аля нафсихи рахма». Он предписал себе оказывать милость. Вот слово «аля нафсихи» – «себе» имеется в виду «аля дзятихи», то есть на свою сущность. Это вкратце то, что упомянул шейх Аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Баяну тальбис аль-джахмия». И также на это он указал в своей книге «Маджму аль-Фатава» и разъяснил о том, что это является единогласным мнением праведных предшественников. Кое-какие два момента хотелось упомянуть, связанные с данным вопросом. Если ты откроешь книгу имама ад-Дарими, рахимахуллаху та'аля, в его опровержении словам Бишар аль-Мариси, то ты увидишь такие слова имама ад-Дарими, рахимахуллаху та'аля, которые предполагают, что нафс – это качество и атрибут Аллаха. Однако шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, разъяснил слова имама ад-Дарими, что его слова не совсем так, как понимают его некоторые. А затем привел другие слова имама ад-Дарими, рахимахуллаху та'аля, в другом месте, которые указывают на что? То, что это не атрибут качества Всевышнего Аллаха. Также, если ты откроешь книгу «Ат-Таухид», «Китаб ат-Таухид», который написал выдающийся имам этой религии Ибн Хузейма, рахимахуллаху та'аля, то ты также увидишь у него некоторые слова, которые предполагают, что слово «нафс» – это атрибут и качество Всевышнего Аллаха. Однако также шейх аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, разъяснил слова, что подразумевал Ибн Хузейма, рахимахуллаху та'аля, под этими словами, и то, что «нафс» – это не является чем? Не является каким-то отдельным атрибутом, а что под «нафсю» имеется в виду сущность Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля. И второй момент, который также касается данной темы, что ты увидишь, как некоторые современные ученые упоминают в некоторых своих книгах, что нафс – это душа, это атрибут Всевышнего Аллаха, отдельный атрибут Всевышнего Аллаха. Однако это не совсем так, как мы упомянули ранее со слов шейха аль-Ислам ибн Таймия, рахима Аллаху Та'аля, и те слова, которые он привел от праведных предшественников. Пятый вопрос, который извлекается из данного хадиса. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инни харрамту зульма аля нафси». Поистине я запретил несправедливость себе. И как сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, что большая часть вопросов, связанных с предопределением и связанных с атрибутами Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, возвращаются к этим словам. И что касается более детального этого вопроса, то этот вопрос изучается в разъяснениях, книгах по акиде, а не в данной теме. Следующая тема, следующий вопрос, который извлекается из данного хадиса. Обратите внимание, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ваджальтуху бейнакум мухаррамен фалята валяму». Я сделал ее, то есть несправедливость, запретной меж вами, так не притесняйте же друг друга. И как сказал Ан-Науи, рахимахуллаху тааля, что вот эти слова «не притесняйте же друг друга» являются подтверждением тех слов, которые сказал пророк, саллиллаху алейхи салям: «Я сделал ее запретной», как это он упомянул в шархе сахих Муслим. Более того, Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, сказал, что к этим словам возвращается любой приказ Аллаха и любой запрет Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Ибо каждое ослушание Всевышнего Аллаха является несправедливостью. А самое великое ослушание – это ширк, многобожие. И поэтому многобожие является самой великой несправедливостью. И в чем причина того, что грех ослушания Всевышнего Аллаха является несправедливостью? А причина это является в том, что человек расставил свои дела вместе со Всевышним Аллахом не на свои места. Как не на свои места? Поскольку он ослушался своего Господа вместо того, чтобы повиноваться ему, поэтому это ослушание его является несправедливостью. Седьмой вопрос, который извлекается из данной темы, как сказал Ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля, что зулюм, несправедливость, бывает двух видов. Первое, это когда человек причиняет несправедливость самому себе, а самая великая несправедливость – это ширк. И второе, это когда человек причиняет несправедливость другим. Следующая, восьмая польза, которая извлекается из данного хадиса, это слова пророка, саллиллаху алейхи салляма: «Куллюкум даллюн илля ман хадейтуху». «Все вы заблудшие, кроме тех, кому указал я правильный путь». Если мы посмотрим на эти слова, то внешне эти слова, противоречат тем хадисам, в которых приходится упоминание, что Всевышний Аллах создал своих рабов на чем? На фитре. То есть состояние фитре, естественного единобожия и ислама. Как, например, хадис Ияд ибн Химара, радиаллаху анху. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, что Всевышний Аллах сказал: «Инни халакту ибади хунафа фачталатхуму шайатин». «Поистине я создал моих рабов единобожниками, но потом сбили их кто? Шайтаны». Это хадис приводит имам Муслим. А также хадис Абу Хурайры, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Куллю маулюдин юлиду аляль фитра». «Каждый новорожденный появляется на свет в состоянии фитры», то есть единобожия и ислама. И вот если мы посмотрим на этот хадис, то внешне он противоречит этим явным хадисам. «Все вы заблудшие, кроме тех, кому указал я правильный путь». И вот ученые, объединяя все эти хадисы, отвечают на это следующим образом. Первый ответ, они говорят о том, что под словом «аббаляль», упомянутый в данном хадисе «все вы заблудшие», имеется в виду «все вы заблудшие были до того, как был ниспослан или до того, как пришел с миссией пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаляма». Это упомянул кто? Аль-Мазири, Аль-Кады Ияд и Ан-Науи. Второй ответ, ученые говорят, что имеется в виду, что даже если и люди, все они были созданы в состоянии фитры, единобожия, однако их души призывают их к заблуждению. Поэтому пророк Всевышний Аллах Субхану Таля сказал: «Все вы заблудшие, кроме тех, кому я указал правильный путь». Это мнение также упомянул Аль-Мазири, Кады Ияд и Ан-Науи. И третий ответ, который упоминают ученые, они говорят, даже если и люди находятся в состоянии фитры, то есть естественного единобожия, ислама, то это естество помогает в принятии истины и склонности к ней. А что касается заблуждения, которое упомянуто в этом хадисе, то это не, под заблуждением имеется в виду джахль, невежество. То есть все люди появляются на свет, будучи незнающими о законах Аллаха. Как сказал Всевышний Аллах в сурату Ан-Нахль: «Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ла таалямуна шайя». Аллах вывел вас из чрева ваших матерей такими, что вы ни о чем не знали. И вот это является смысл слова «даляль», который также упомянут в суре «Духа», когда Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал про пророка Мухаммада, алейхи ссалату вассалям: «Ваваджадака даллян фахада». И он нашел тебя блуждающим. Боллян, имеется в виду невежественным, не знающим, фахада, и указал тебе на правильный путь. И это все, о чем мы упомянули с вами, разъясняет что? То есть вот этот аят из сурат Духа разъясняет другой аят из сурат Ушура, 52-м аяте, где Всевышний Аллах говорит: «Ма кунта тедри маль китабу валяль иман». Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. И поэтому вот этот третий ответ, это является более ясным и более правильным ответом, как об этом упомянул Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля. Следующий, девятый вопрос, который извлекается из данной темы, что хидая, она бывает четырех видов. Первое, то есть руководство, прямой путь, он бывает четырех видов. Первое, ученые говорят, это хидая тут тауфик валь ильхам, то есть содействие и внушение от Аллаха в следовании по правильному пути. Имеется в виду, что Аллах раскрывает душу человека к прямому пути, к принятию истины. И вот этот вид хидая, это касается только Всевышнего Аллаха. Как Он, Всемогущий и Великий, сказал в сурат Аль-Касас: «Иннака ла тахди ман ахбабт, валякинна Аллах яхди ман яша, ва хуа а'ляму биль мухтадин». Поистине ты не ведешь по прямому пути того, кого ты любишь, однако Аллах ведет по прямому пути того, кого пожелает, и он лучше знает тех, кто следует верным путем. Второй вид хидая, это ученые говорят, хидая тут даляляти валь иршад. И для пользы тех, кто знает арабский язык, слово даляля можно говорить как ад-даляля, ад-дуляля, ад-диляля. И более литературным использованием в арабском языке это с фатхой ад-даляля, как это приводится в Мухтасар Сиха. Поэтому второе это хидаяту ад-даляля валь иршад, то есть указание и выведение на правильный путь. То есть каждый, кто призывает к благому, он описан этим видом хидая. И в довод это слова Всевышнего Аллаха, когда он обращался к пророку, алейхиссаляту вассалям, сказав: «Ва иннака латахди иля сиратин мустаким», воистину ты указываешь на прямой путь. Третий вид хидая это аль-хидаяту аль-амма, ученые говорят, то есть общее руководство, в котором равны как верующие, так и неверующие, как животные, как и люди и так далее. И что имеется в виду под общим руководством? То есть руководство к чему? Руководство к еде и питье, руководство к браку, к жизни и так далее. И доводом на это являются слова Всевышнего Аллаха из суратуль А'ля, в 2-3 аяте, где Всевышний говорит: «Аллази халака фасавва, валлази каддара фахада», который сотворил и прекрасно сложил, который определил меру и указал путь. Указал путь к чему? К еде, к питью, к браку и вообще к жизни и так далее. И четвертый вид хидая, как ученые говорят, аль-хидаяту фил ахира, то есть указание в ахирате, в той жизни. А под этим имеется в виду, как указание для обитателей рая к их пристанищам. Как сказал Всевышний Аллах: «Ваюдхилюхуму ль-джаннате аррафаха лахум», сурат Мухаммад, и введет их в рай, который он сделал благоуханным и описал для них. То есть Аллах Субхану Аталь указал, описал им, где в рай, где их пристанище. Все эти четыре вида хидаят упоминал также шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахмаллаху Аталь, как это приводится в Маджму аль-Фатава. Десятая польза, которая извлекается из данного хадиса, что в этом хадисе упомянуты четыре вещи. Это прямой путь, хидая. Второе – это магфира, прощение. Третье – это ти'ам, кормление. И четвертое – это икса, одевание. Что касается прямого пути и прощения, то они связаны с сердцем человека. Что же касается кормления и одевания, они связаны с чем? С телом человека. Хидая, правильный путь, он для чего? Для привлечения пользы, или он нуждается в привлечении пользы для сердца человека. Магфира, для чего упомянуто здесь? Мудрость упоминания магфира – это в отстранении вреда от сердца человека. И туам, то есть кормление, для чего упомянуто? Потому что кормление, оно привлекает пользу для тела человека, а одевание, оно устраняет вред от тела человека. Все это упомянул шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в Маджму аль-Фатава. 11-я польза, которая извлекается из этого хадиса, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Иннакум тахтауна биллейли ваннахар, ва ана агфиру дзунуба джамиан». Поистине, грешите вы ночью и днем, а я прощаю все грехи. И вот эти слова, они являются всеобщими словами, которые охватывают всех потомков Адама. Поскольку все потомки Адама, они грешат ночью и днем. И из их числа также кто? Пророки. Потому что пророки, они совершают малые грехи. То есть имеется в виду, они не защищены от попадания в малые грехи, в отличие от больших грехов. Поскольку пророки, они все защищены от попадания в большие грехи, по единогласному мнению Ахли Сунна валь Джамаа, как это привел шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. Более того, тем более они что? Защищены от попадания как в большой, так и в малый ширк. И из тех доводов, которые указывают на то, что пророки не защищены от попадания в малые грехи, это слова Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, сурат аль-Фатх, «Инна фатахна ляка фатхан мубина, лиягфира ляка Аллаху ма тақаддама мин дамбика ва ма таахар». То есть, поистине, мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут потом. И также в сурату Мухаммад Всевышний Аллах говорит: «Фа'лям аннаху ля иляха илляллах, вастагфир ли дзанбик». Знай о том, что нет иного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех. 12-я польза, которая извлекается из данного хадиса, о том, что прощение грехов бывает двух видов. Первое – это грехи, которые искупляются покаянием, как об этом сказал Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, «Куль я ибади аллазина асрафу аля анфусихим ля такнату мин рахматиллях». «Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха». И этот аят имеется в виду про кого? Про кающихся Всевышнему Аллаху. И второй – это такие грехи, которые прощает Всевышний Аллах, прощает от самого себя посредством смягчения греха и смягчения наказания и так далее. И это входит в какую категорию? В категорию слов Всевышнего Аллаха: «Яхфиру мадуна дали калима яша», и он прощает то, что пожелает помимо этого, то есть помимо ширка. 13-я польза. Обратите внимание, будьте очень внимательны на этот вопрос. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи салям, сказал: «Ма накаса дзалика мин мульки шейан». Это никак не уменьшило бы того, чем я владею. И также в следующем предложении пророк, саллиллаху алейхи салям, сказал: «Ма накаса дзалика мимма инди илля кама янкусу лмихьяту иза удхиля лбахра». Это уменьшило бы имеющееся у меня настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает количество воды в нем. И вот ученые начали разногласить относительно смысла этого хадиса. Потому что внешне этот хадис указывает на что? Обратите внимание, это очень важно. Этот хадис внешне указывает на то, что малое количество воды, оно может зацепиться за что? За иголку. И вот, когда это малое количество воды переходит на иголку и зацепляется за него, смысл становится таков, что море уменьшается по мере того, сколько остается капли на иголке. Даже если этой капли немножко мало, то как будто бы внешне, что море все равно оно уменьшится на эту маленькую капельку. И отсюда внешне этот хадис указывает на что? То, что у Аллаха, то, что находится у Аллаха, оно уменьшается, даже если этого и мало. Внешне этот хадис так указывает. И вот, однако, обратите вот на это «однако». Ученые передают друг от друга испокон веков о том, что то, что у Аллаха, на самом деле не уменьшается. Ибо Всевышний Аллах в сурату Нахль сказал: «Ма индакум янфад, ва ма инда Аллахи бак». То, что есть у вас, иссякнет, а то, что у Аллаха, останется навсегда. Также в хадисе Сахих аль-Бухари со слов Абу Хурайры, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ядуллахи маля, маля, ла ягидуха нафакатун, сахау лейла ван нахар». Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Рука Аллаха полна, и не опустошат ее непрерывные траты ночью и днем». И другие доводы, указывающие на это. Однако здесь возникает вопрос, как понять тогда смысл этого хадиса? То, что у Аллаха, субханаху ва тааля, как будто может что-то уменьшиться, подобно тому, как ты, если засунешь иголку в море и вытащишь ее, и та капля, которая останется на иголке, уйдет из этого моря, так же и у Аллаха может что-то уйти из его владения. Ученые ответили тремя ответами. Некоторые из них, то есть тремя разными ответами. Первый ответ. Некоторые ученые сказали, то, что у Аллаха никогда не уменьшится. То, что у Аллаха никогда не уменьшится. Это и то, что было упомянуто в этом хадисе, это всего лишь приведение примера. Как об этом упомянул кто? Упомянул Кады Ияд в своем шархе на Сахих Муслим, а также об этом упомянул Ан-Навави, рахимахуллаху тааля. Это внешне на это указывают слова шейха аль-Ислам ибн Таймия, как это приводится в Маджму аль-Фатава. То есть то, что у Аллаха, оно не уменьшится. А это всего лишь приведение примера. Второй ответ. Ученые говорят, что природная сущность моря такова, что если оно уменьшится, то море подпитывается другими водами, которые дополняют это опустошение. И этот смысл упомянул Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Джамиль-Улюм валь-Хикам». И третий ответ, который они говорят, о том, что то, что у Аллаха, оно не уменьшится, подобно знанию. Поскольку, когда ты обучаешь кого-то, твое знание не уменьшается путем преподавания. Так же, как и огонь. Если огонь загорается, то если кто-то придет и захочет разжечь, то есть дрова, и взять огонь из этого огня, то возьмет из этого огня, часть огня, дабы разжечь те дрова, которые у него есть, то это уменьшит тот огонь, который был у того человека? Нет, не уменьшит. И это мнение, что также упомянул Ат-Туфи, рахимахуллаху та'аля. Однако мы скажем Аллаху алям, что вот это последнее мнение и второе мнение являются слабыми ответами. Почему? Во-первых, потому что тот ответ, который упомянул Ат-Туфи, рахимахуллаху та'аля, что мы увидим, что в аяте, в хадисе пророка, саллиллаху алейхиссалям, упоминается море и вода, которая цепляется за что? За иголку. И вот это в море и вода, и иголка, они являются какими вещами? Чувствительными вещами, то есть физическими вещами. В отличие от знания, которое он привел в пример, знание не является чувствительной вещью и не является чем-то физическим, а является что? То есть не является чувствительной вещью, поэтому разница между ними огромна, и неправильно приводить сравнивать это со знанием вообще. А что касается огня, то это также не так. Почему? Огонь, обратите внимание, когда он переходит к дровам, то есть он загорается по причине дров, а не так, что первый огонь позаимствовал из него немножечко. Будьте внимательны, если кто не поймет, пусть переслушает лекцию. И почему? Потому что, смотрите, если ты принесешь два бревна и захочешь, чтобы эти два бревна загорелись, то есть разжечь эти два бревна, то ты после того, как разжигешь эти два бревна, и потом одно из этих бревен уберешь, огонь уменьшится или не уменьшится? Конечно, уменьшится. Поэтому приводить пример с огнем также является неправильным. Что же касается второй ответ, который привел Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля, то это также неправильно. Почему? Потому что из этого следует, то, что является у Аллаха, значит, оно заканчивается, а это нуждается в чем? В дополнение. А это является неправильным в отношении Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, как сам об этом также Ибн Раджаб сказал. Потому что аяты и хадисы подтверждают о том, что то, что у Аллаха, любое имущество, которое у Аллаха находится, все то, что его владение, оно никогда не иссякнет и никогда не исчезнет. Поэтому мы говорим о том, что первый ответ является более правильным, о том, что под этим и не имелось в виду то, что у Аллаха, субхана ва тааля, иссякнет и исчезнет что-то, а под этим имеется в виду всего лишь приведение примера. 14-я польза, которая извлекается из данного хадиса, обратите внимание, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «фастаксуни аксукум». Правильно говорить не «аксикум», а «аксукум», как об этом сказал Али Аль-Кари Миркатул Мафатих. И вот под словом «фастаксуни аксукум», так просите же меня одевать вас, и я одену вас, имеется в виду две вещи. Первое в этом указание на таваккуль, что человек должен проявлять таваккуль Всевышнему Аллаху, это во-первых. И второй, человек должен совершать причины. Как об этом упомянул Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в Маджму аль-Фатава. 15-й вопрос, который извлекается из данного вопроса, как об этом упомянул Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля, что в этом хадисе указание на дозволенность обращаться к Аллаху с мольбами о делах этого мира и о делах мира вечного. Потому что в этом хадисе содержится это указание. И в этом хадисе опровержение некоторым саляфам, которые считали, что непозволительно обращаться к Аллаху субханаху ва тааля с мольбами о делах этого мира. 16-я польза, которая извлекается из данного хадиса, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что Всевышний Аллах сказал «Сумма уафикум ияга», а потом «я сполна воздам за них». Имеется в виду, что воздаяние в земной жизни и воздаяние в той жизни. Как об этом сказал Всевышний Аллах, «Куллю нафсин дзаикатуль маут, ва иннама туваффауна уджураком яум аль-кьяма». Каждый человек вкусит смерть, но только в день воскрешения вы получите ваше воздаяние сполна. Как об этом упомянул Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля. А что касается воздаяния в земной жизни, то имеется в виду, что Всевышний Аллах отдалит от человека зло и реализует его мирские интересы. 17-я польза, которая извлекается из данного хадиса, что Всевышний Аллах сказал: «Фамен ваджада хайран, фальяхмадилля, вамен ваджада гайра залика, фаля ялюманна иля нафсих». И тогда пусть тот, кто обретет благо, воздаст хвалу Аллаху, а кто обретет нечто иное, пусть не пеняет ни на кого, кроме самого себя. И в этом хадисе указание на что? Указание на благопристойность со Всевышним Аллахом. Поскольку, обратите внимание, Всевышний Аллах приписал к себе благо, а зло не стал приписывать к самому себе. Поэтому мы видим, даже на это указывает аят из Сурат-Аль-Ниса, 79-м аяте, где Всевышний Аллах говорит: «Ма асабака мин хасанатин фамин Аллах, ва ма асабака мин сайиатин фамин нафсик». Все хорошее, что случается с тобой, от Аллаха, а все плохое, что случается с тобой, из-за тебя самого. Тогда, как мы знаем, что все от Аллаха, субханаху ва та'аля. И это упомянул кто? Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля. И последняя польза, которая извлекается из данного хадиса. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, также обратите внимание, это очень важно. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что Всевышний Аллах сказал: «Харрамту зульма аля нафси». «Я запретил несправедливость себе». И вот эти слова подобны словам Всевышнего Аллаха из сурату Ан'ам: «Катаба раббукум аля нафсихи рахма». «Ваш Господь предписал себе оказывать милость». И эти слова также похожи на другие слова Всевышнего Аллаха из сурата Рум, где он сказал: «Ва кана хаккан алейна насрул муминин». И нашим долгом было помочь верующим. Вот эти все три довода, которые мы упомянули только что, они объединяются во что? Они объединяются в том, что Всевышний Аллах обязал на себя совершить что-то. И поэтому мы говорим, то, что Ахли Сунна верят и утверждают, то, что Аллах Субханаху ва Тааля обязывает себя совершить что-то, или Аллах Субханаху ва Тааля запрещает себе совершить что-то. Однако это обуславливается двумя условиями. Первое, то, что право на это имеет только сам Всевышний Аллах, обязать самого себя и запретить самому себе что-то. И второе, то, что Аллах обязывает самого себя чем-то, или то, что Аллах Субханаху ва Тааля запрещает самому себе что-то, это является проявлением добра, милости и благосклонности от Всевышнего Аллаха. А не так, как сказали муътазилиты, которые сказали, что если Аллах обязывает себя чем-то, то это что? То это с точки зрения принуждения, то, что Аллах принуждает самого себя на что-то. Это не так. Аллах, субхану ва тааля, обязывает самого себя с точки зрения того, что этим самым проявляет добро, милость и благосклонность по отношению к своим рабам. И это не так, как говорят ашариты, которые говорят о том, что на Аллахе не лежит вообще никакой обязанности. Тогда как мы говорим, что вот этот хадис, вот эти аяты и также другие указывают на что? То, что Аллах, субханаху ва тааля, может обязать себя чем-то и может запретить себе что-то. В отличие от тех, от кого? От ашаритов. Надеюсь, иншаллах, биизниллахи тааля, это является ясным и понятным для всех. Кто не понял, советую возвратиться к этим вопросам еще раз, переслушать эти вопросы, взять ручку и блокнот и перезаписать, потому что эти вопросы являются тонкими, являются вопросами очень важными, связанными с твоей акидой, с твоим вероубеждением. И во многих источниках, во многих книжках вы просто-напросто эти вопросы не найдете. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакумуллаху хайран.